Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов и 6 минут в Москве. Доброй всем ночи. Меня зовут Оксана Чиж. Дядя Коля Котов здесь же делает все, чтобы нас было слышно и чтобы музыка звучала в эфире. На сайте «Эхо Москвы» нас еще и видно. В ближайший час будем с вами много общаться. Я вам сразу координаты этого эфира напоминаю. +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. Сайт «Эхо Москвы» тоже их принимает. Еще не успели начать, а уже вижу ваше приветствие. И Владимир, и Стас, и Илья. Вам тоже доброй ночи и всем большой привет, и близким вашим, от которых вы тоже эти приветы передаете. Кроме того, вы запоминаете сразу номер эфирной студии +7 495 363 3659, потому что по телефону мы, как обычно, с вами будем много разговаривать. Вот смотрите, понятно, что всех нас с детства учат не хвастаться, да? Но сегодня я хочу вас попросить именно этим и заняться. Вот есть же наверняка какие-то вещи, которыми вы гордитесь в жизни. У всех, наверное, как-то вот на линейке, которой вы оцениваете себя как человека, есть поступок, который стал отметкой какого-то такого просто человеческого поведения, за которое вы горды собой. Вот давайте об этом и поговорим. Может быть, вы врач, который смог сделать то, чего не смогли сделать ваши коллеги, кому-то помочь, ну, буквально спасти жизнь. Может быть, это какая-то история про отзывчивость, когда вы просто не смогли пройти мимо чьей-то беды, может быть, даже совершенно чужого человека, и взяли и помогли. Может быть, что-то еще. Ну, у всех наверняка есть какие-то такие моменты в жизни, когда вы себя повели, ну, просто кристально честно, чисто и благородно. Вот давайте сегодня мы вместе с вами и похвалим вас за это. Чем вы гордитесь? Что это за история? Что вызывает у вас гордость за самого себя? Что вам удалось сделать? +7 495 363 3659. И мы скоро с вами это обсудим обязательно по телефону. Ну, вот сейчас у нас Shakin' Stevens, а вы пока готовьте свои истории. Thank you. часов и 11 минут в Москве. Напоминаю, эфир на телефон этой студии +7 495 363 3659. Видела ваши звонки во время песни, но во время песни, к сожалению, поговорить мы с вами не можем, а сейчас как раз-таки можем. И давайте попробуем, чем вы гордитесь и что вы такого сделали, что вот сейчас вы вспоминаете и можете себя за это похвалить. Доброй вам ночи, как вас зовут? Простите, пожалуйста, очень плохо вас слышно. Ничего не могу с этим поделать, поэтому отключаю. Вы уж извините, ничего личного, что называется. Но, к сожалению, ни мы с вами друг друга не услышим, ни слушатели не смогут понять вашу историю. Доброй ночи, как вас зовут?
Здравствуйте, Иван зовут меня.
Здравствуйте, Иван, откуда звоните?
Из Санкт-Петербурга.
Так, а чем вы занимаетесь, Иван?
Я занимаюсь, транспорт проектирую, если так широко.
Ух ты, как интересно. Так, и с чем же связано ваше достижение, которым вы гордитесь? С какой-то профессиональной отраслью или с личной?
Есть две стороны. Есть лично, есть профессионально. Больше, наверное, профессионально есть, наверное, у каждого. Кто-то чем-то гордится, это, наверное, менее интересно.
Так.
Я вот личную такую ситуацию хочу рассказать. Может быть, даже не я один попадал, как-то достаточно давно уже шел поздно вечером домой и стал свидетелем, как молодой человек на девушку напал.
В смысле, какой-то незнакомый молодой человек?
Да,
просто догнал.
Пытался сумку отобрать, сумку отобрать с ножом.
Ничего себе.
Я вот как бы вступился, получил ножом в ногу.
Ничего себе.
Глядя так назад, случись такая же ситуация, наверное, не прошел бы мимо. Не то, чтобы я прям горжусь, но вот...
Ну, есть чем гордиться, знаете, это я просто завидую вашей смелости. У вас не было никаких сомнений в тот момент, когда вы на человека бросились?
Слушай, в этом смысле это было решение, не задумываясь даже. Я не то, что бросился, там я видел, что у него нож, то есть это там, скажем так, неудачно. Я оступился и упал, поэтому это зимой было. И
у него появилась возможность вас ударить, видимо.
Да. Я он, главное, ее отпустил, но я там совпало. Но тоже опыт, просто на будущее. Я теперь уже знаю, как... Дай бог, конечно, он не понадобится, но... Как себя может чуть-чуть по-другому вести.
А как девушка себя повела? Вы познакомились впоследствии? Он же, наверное, как-то вас поблагодарил?
Она дождалась, пока скорая приехала. Ни мне до нее не было дела. Она тоже исчезла. Так. Я не ждал никакой благодарности. Тут она сказала, конечно, спасибо. Да. Но... Я и не ждал, собственно. Не для этого делал.
Нет, я понимаю, что не для этого, но, наверное, же все равно немножко обидно, что как-то не почествовали как героя.
Да нет, это вопрос гордости какой-то. Мне, не для гордости, я спокойно к этому. Не получилось, не совпало там. Может, она меня искала потом, не получилось. Я же не знаю этой ситуации.
Иван, а нашли этого человека-то, нападавшего? Или он
убежал? Да нет, конечно. Конечно, нет. Там меня участковый... Потом вызвал, говорит, забирайте заявление. Я говорю, я не буду забирать, ищите. Мне показали пару человек, которые там на учете состоят. Я сказал, этот вроде похож, хотя так не уверен. Там вообще был темно, и в капюшоне он был, то есть так. И потом мне пришло отказ в возбуждении, что в связи с невозможностью установить степень тяжести для здоровья. Хотя, я там три недели просидел в больнице. То есть там, слава богу, так ничего серьезного, инстинктивно я ногу дернул в сторону там. Хотя, могло. Не смогла наша убийца установить, насколько тяжело я пострадал.
Сейчас-то нога в порядке, все хорошо?
Да нет, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я говорю, там только мягкие ткани, никакого заражения, вроде ничего, так, без последствий.
Ну, слава богу.
Каких-либо, да.
Спасибо вам большое, Иван. Просто очень, ну, это понятно, это самонадеянно, наверное, очень звучит, хвалю. Но вот я не уверена, что у меня бы реакции хватило и смелости хватило. Как-то хочется, конечно, верить, что ты всегда сможешь дать отпор человеку с ножом. Но на практике кто его знает, как оно произойдет. Тут у всех свои рефлексы.
Отпор это сильно, конечно, сказано. Тут я его скорее, задача была просто
отвлечь
на себя и дальше, собственно, задача там задержать его или что-то. У меня, конечно, не было, потому что он был раза в полтора крупнее меня. Я сам по себе такой не очень крупной комплекции. Вот. И как, просто задача была безобразие прекратить.
Угу.
Нежели скорее его пока. Ну, не совпало.
Ну, надеемся, что правоохранительное возмездие где-то его нашло по другому поводу, и все-таки он как-то понес какое-то наказание.
Будем надеяться.
Спасибо вам большое, Иван. Вы большой молодец, очень смелый человек. +7 495 363 3659 это телефон для того, чтобы позвонить в эфир, а для того, чтобы написать, есть другой номер +7 985 970 45 45. Слушатель наш из Самарской области гордится тем, что он единственный электрик, дающий внимание пожизненную гарантию на свою работу. Что же вы там такое делаете, интересно? Ну, мне кажется, что все-таки все, что связано с ремонтными какими-то работами, теперь я это знаю, к сожалению, на своем опыте, и со стройкой не дает никогда никакой пожизненной гарантии, и более того, даже в какой-то обозримой перспективе может, к сожалению, выйти из строя, так что если у вас действительно так получается, то вы просто мегапрофессионал. Илья пишет, что что его приятель, судя по его рассказу, фактически спас девушку, которая была на грани, так как ее бросил парень. Дело было на автобусной остановке. Он, приятель, душевно поговорил с ней и накормил мороженым, было лето, и проводил до дома. Ну и, видимо, как-то вот успокоил таким образом. +7 495 363 3659 Очень много звонков, не знаю, какой выбрать. Ну, давайте попробуем с вами поговорить. Доброй ночи, как вас зовут?
И пока еще вечер, хотя нет, ночи.
Ночи.
Алексей, подмосковная Икша.
Здравствуйте, Алексей.
Я хочу рассказать о своем небольшом достижении, которым я откровенно горжусь. В прошлом я увлекался фотографией. И так получилось, в то время я зачитывался газетами «Московский комсомолец», «Комсомольская правда». Ребят, фотографов я знал по именам, по фамилиям. И как-то так случилось, я взял пару таких лекций на ходу. Был такой хороший мальчик Женя Аманов. У него сестра сыграла главную роль в фильме «Спортлото 82».
Так.
И затем я приехал тоже в МК и таким же образом побеседовал с известным фотографом Сергеем Шахиджаняном. Но кроме того, что сам Сережа, это, повторяю, известный фотограф, его отец, не менее известный, Владимир Шахиджанян, автор книги слепого печатания «Десятипальцевый метод на машинке», может быть, вы и в курсе. Вот. Так вот, через 2-3 года я Сергею Шахиджаняну просто отблагодарил его черной неблагодарностью. Дело было так. Где-то за час до подписания праздничного 8-мартовского номера я вхожу в редакцию и кладу фотографию.
Да.
В тот же момент... Заглавная фотография Сережи Шахиджаняна снимается с первой полосы и ставится моя.
Обошли на повороте, а?
Вы понимаете, на развороте у Сергея Шахиджаняна там была целая колода, значит, этих самых очень интересных фотографий праздничных 8-мартовских. Но на титульном листе была моя фотография.
Что же у вас там за фотография такая была, которая мастеров отодвигает?
Вы знаете, это история вообще минут на 40. Может быть, как-нибудь я об этом расскажу попозже. Но была, знаете, была полностью обнаженная девушка, которую я одел с помощью тени. То есть, несмотря на то, что умом было понятно, что она полностью обнажена. Чисто визуально там была только чуточку приоткрытая грудь, силуэт. Ну, в общем, с помощью игра света и тени. Несмотря на то, что у меня уже на тот момент было достаточно много публикаций в жанре фотоновости, Но здесь я сработал как фотохудожник, и вот до сих пор я, знаете, как-то по-мальчишески горд вот этим своим достижением. Надеюсь, Сергей Шакиджанян на меня не обиделся за это. Мы потом с ним часто встречались.
Ну, я думаю, что он профессионально-то вас прекрасно понимает и понимает, что вы не имели в виду ничего плохого и не было никакого злого умысла.
Да нет, конечно, этого не было. И я просто горд тем, что вот у нескольких мастеров в свое время я взял уроки, фотографии, которые мне помогли. Вот такая история.
Фотографию-то храните, оригинал?
Вы знаете, этот оригинал хранила девушка. Это была не профессиональная модель. Просто она как бы поняла мои замыслы. Отважилась мне, значит, попозировать полностью обнаженной.
А какой год, простите, был?
Это примерно плюс-минус 97-й.
Да.
96-й, 7-й, может быть, 8-й. С ней была и другая интересная история. Она как-то к своему то ли бойфренду, то ли просто к знакомому пришла в гости и видит свою собственную фотографию, значит, то ли в газете, в виде газеты, то ли уже вырезанную. Она стала крутиться вокруг этой газеты. То присядет, то на стол, значит, залезет. Парень никакого внимания совершенно не понимает. Она не выдержала и сказала: это мое фото. Им, конечно, был легкий шок. Начал смотреть то на девушку, то на фото, то на фото, то на девушку.
Ну, это полный триумф, я думаю,
признал, в этот момент. Признал тождественность. Кажется, в этот момент он вырезал ее фотографию, значит, из газеты, приклеил на стенку. В общем, это как бы другая история. Она мне сама об этом рассказывала.
Ну, то есть, понимаете, ваш снимок — это предмет еще и ее гордости, заметьте.
На самом деле, я с ней публиковался дважды. Год назад она опубликовалась там же, в МК. Она стояла в боевой стойке каратистки. Этот сюжет я придумал за 2 года до съемки. Я просто его придумал. И 2 года я просто искал человека, который мне смог бы помочь сделать этот снимок. Потому что никакая фотомодель с этим бы не справилась. Но, во-первых, я не смог бы найти кимоно.
Во-вторых, я не смог бы ее поставить
в боевую стойку. Чисто случайно, на одном из концертов, там выступали каратисты, я познакомился, значит, с руководителем, познакомился с этой. И вот она мне встала примерно так, и вы понимаете, сюжет был такой. В момент, когда она разворачивается в боевую стойку, ее кимоно распахивается и обнажает грудь.
Я смотрю, вы мастер эротической съемки.
Но было у меня такое направление. Вот это было тоже под 8 марта, но не на титульном, а где-то в середине. Там был такой, знаете, известный журналист Будберг, не помню имя, Аркадий Будберг, у которого была странная, значит, короче, он подписывался Капитолина Деловая, если я не ошибаюсь. Тут уже у меня немножечко память подводит. Вы знаете, это было настолько сделано как-то удачно, что ли, что даже мама этого тренера, она ему говорит: Паша, а вдруг это у нее так это случайно вышло? Действительно, не хотела она, типа вот нечаянно. Какое нечаянно-то это все? Ну, в общем, скандал был еще тот. Это был подмосковный поселок. И, в общем-то, мы все были на виду. В общем, скандал был страшный. И, ну, повторяю, это другая история.
Поняли вас. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Здорово, когда есть работы, которыми вот так вот гордишься, и еще они становятся предметом гордости, собственно, людей, которые в процессе участвовали. Ну, впрочем, насколько я помню, Капитолина Деловая все-таки вполне себе самостоятельный обозреватель, но не суть. Чем вы гордитесь? Есть номер для смс-сообщений. Там уже очень много ваших историй. Виктор пишет про случай, когда вот, в общем, все случайно получилось, но эффектно. Однажды, пишет Виктор, по дороге на работу в 300 метрах от входа в метро нашел красивую сережку, видимо, довольно дорогую. Через несколько минут вхожу в метро, перед турникетом смотрю, передо мной девушка с серьгой только в одном ухе. Эффектно получилось, когда я ей показал вторую. Не вы потеряли? Ну, да, но тут все-таки, согласитесь, от вас это не требовало каких-то больших усилий, там, творческого подвига, да, или профессионального. Просто так получилось, что вы оказались очень наблюдательным, и здорово, что вы ее вернули. Плюс 7-495-363-3659 – это телефон, по которому можно позвонить и похвастаться, чем вы гордитесь в своей жизни, каким поступком, может быть, каким достижением. Что у вас так хорошо получилось когда-то сделать, или так как-то правильно, по-человечески, что теперь вы вспоминаете этот поступок и себя за него хвалите. Стас из Курска пишет: «Я горжусь тем, что получаю какую-то популярность благодаря участию в эфирах «Радио Эхо Москвы» и других интерактивных эфирах на радио и телевидении. Интересный предмет гордости. Ну, что ж, могу только приветствовать и аплодировать этому». Плюс 7-495-363-3659. Даже вот не знаю, кого из вас выбрать. Ну, давайте попробуем. Доброй вам ночи. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, алло. Ух, простите, к сожалению, не слышно вас по каким-то причинам от меня независящим. Плюс 7-495-363-3659. Доброй ночи. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, доброй ночи.
Я хочу похвастаться тем, что я не хочу хвастаться.
Хорошо. А как вас зовут?
Елена Алексеевна.
Елена Алексеевна, ну, хвастаться, может быть, и нехорошо, но иногда, согласитесь, бывает полезно все-таки себя похвалить, но просто чтобы отметить, что это был очень правильный поступок.
Вы знаете, что мне понравилось? Однажды я выручила одну девочку.
Так.
Из Молдавии. Она приехала сюда от больших родителей, поступила в университет. И место в общежитии, ну, не оказалось. И вот сидит, плачет девочка. Я подошла и сказала: девочка, ну что ж такое, господи боже. Ну ладно, у меня здесь ветровка, в Арбате. Поедь, у меня заночуешь.
А где вы ее встретили?
Около МГУ.
Ого, так.
Вот сидела, плакала. И я сама приютила ее как-то. Я, в общем-то, знала, что это Рита Настевская. Это Настевские какие-то большие родители в Болгарии. Ну, абсолютно этого не придавало никакого значения. И не придавала, пока уже спустя десятилетия вдруг мне было сказано: ты же меня выручила. Ты же тогда, когда ты подумал: боже мой, какая была хорошая. Потом дальше у меня происходит такая же вещь с другими. И тоже спустя какое-то время я вижу, эти люди оказывают мне какое-то внимание особое.
А вы сохраняете отношения с ними? У вас получилось так, что вы дружите?
Лидки я не знаю. Может быть, даже ее уже нет. А вот пара, которая у меня осталась до сих пор в сердце, я сказала, самое замечательное, когда тот, кто делает хорошее, забывает. А тот, кому сделали хорошее, помнит. И вот это я считаю самым главным.
То есть вы уверены в том, что есть какое-то равновесие, и добро, оно обязательно возвращается?
Это равновесие. Мне просто понравилось, что я забыла, а те-то помнят. Это же так прекрасно.
Помнят, и, наверное, благодарят вас, конечно, вы их выручили в тот момент, когда никто не мог этого сделать.
Да, я потом была на свадьбе у дочери Риты. Была приглашена. Но тоже как-то не отдавала отчета, что я такая благородная. Просто мне было приятно, что что-то длится. А вот эта пара, так это самые мои лучшие друзья сейчас.
Ох.
Такие, вот как-то очень приятно. Именно я вот эту формулу сказала на одном из юбилеев мужа этой пары. Вот я сказала, самое главное, что я забыла, а не пусть. Вот это вот, по-моему, самое замечательное.
Значит, очень хорошие люди помнят добро. Это тоже, в общем, о многом говорит. Спасибо вам большое за вашу отзывчивость. Это вот хорошо знакомая нам формула с детства по сказке. Делай добро и бросай его в воду. Оно вот берет и возвращается каким-то образом в виде хороших людей, которые по жизни сопровождают. Сейчас у нас впереди с вами будет Джонни Кэш вместе с Ником Кейвом. А потом мы после перерыва вернемся и продолжим с вами общаться. Напоминаю, телефон для смс-сообщений. +7 985 970 45 45.
Well, I wish I was an apple hanging on a tree. And every time I Cindy passed, take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy is my honey, the sweetest in the South. When we kiss, the bees would all swarm around her mouth. Oh, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Well, I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. I'd sew my Cindy to my side, and down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy got religion, she's had it once before. She grabbed my old banjo man and threw it on the floor. Well, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Apples in the summertime, peaches in the fall. If I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day.
Johnny.
Cindy hugged and kissed me. She hung her head and cried.
I swear she was the prettiest thing that ever lived or died.
Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Yeah, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day.
Yeah,
I'll marry you one day. I'll marry you one day.
С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Пора. Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика. Новинки. Малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но может игра стоит свеч?
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Ну 17:35 в Москве. Мы с вами сегодня говорим о предметах гордости, о тех вещах, которые вы сделали и которые вас заставляют гордиться собой. Ну, наверное, это может вас как-то испугать, в смысле того, что вот, гордиться собой, это, ну, наверное, не очень хорошо, да, с точки зрения общепринятой морали. Но, во всяком случае, вы себя за это можете похвалить, и когда вы вспоминаете, что вы это сделали, вы понимаете, что вот тогда было все правильно, тогда вы себя очень правильно повели, и хорошо бы больше таких поступков делали другие люди, как вы тогда. +7 495 363 3659 телефон эфира. +7 985 970 45 45 это телефон для смс-сообщений. Стас из Курска вспоминает еще один случай. Я, пишет Стас, горжусь тем, что летом 2015 в деревне соседки бабули настроил телевизор с телевидением Триколор ТВ. Ну, тоже полезная вещь. Стас, у меня к вам техническая просьба. Просто от вас приходит очень много вариаций одной и той же смс-ки, поэтому, если можно, если это как-то в ваших силах, проконтролируйте это, пожалуйста, потому что я ее вижу в примерно 30 копиях. Когда добра много людям делаешь, пишет Павел, не требуя ничего взамен, то начинают крылышки за спиной расти, сначала чешутся, а потом сами и лезут. Что же делать с этим, подскажите, пишет Павел. Знаете, ничего плохого от этих крылышек не будет. Гораздо хуже, когда у вас рожки прорезаются из черепной коробки. Вот это вот уже, мне кажется, предмет для беспокойства. Руслан гордится тем, что несколько лет назад в игре World of Warcraft получил великое достижение, которое трудно было получить, и до сих пор это греет душу. Ну, тоже, наверное, достижение хорошо. Хотя мне сложно понять, как человек, который... к сожалению, не играет. +7 495 363 3659 Доброй вам ночи. Как вас зовут? Алло.
Александр.
Здравствуйте, Александр. Откуда звоните?
Здравствуйте, Уфа.
Из Уфы. Хорошо. Так, а чем вы занимаетесь, Александр?
Я хочу вам рассказать про небольшой, а может быть, очень даже большой экспириенс в городе Самаре, откуда я родом. Есть такой большой исследователь Фридрих Нанс.
Простите?
Еще раз слышно?
Вот, ну, вас не очень хорошо слышно, так немножко размывается звук. Может быть, попробуйте немножко погромче.
А вот так, так лучше?
Да, так лучше.
Так, ага. Есть такой огромный исследователь Фридрих Нанс.
Так.
Который известен не столько, точнее, он в основном известен как исследователь севера, полярник и прочее.
Uh-huh.
Вот. А будучи жителем Самары, мы огромной компанией исследовали его деяния. И выяснили, что помните, был такой огромный голубь по Волжье?
Ну, конечно, так.
В 20-х годах. И в тот момент Нансен собрал огромную экспедицию, собирал деньги, помогал по Волжье и прочее, прочее. В 2012 году мы задались целью поставить памятник этому великому человеку в Самаре.
Угу.
Вот. Мы прошли огромные препоны различных администраций. То есть это была просто группа людей. И в 2013 году мы поставили памятник ему на железнодорожном вокзале города Самары.
Ого!
Значит, мы пригласили туда, мы специально снаряжали некую экспедицию в посольство Норвегии в Москве. Мы пригласили посла Норвегии господина Лейдвульда, дай бог ему хорошего здоровья, Лейдульва.
Ну, норвежские имена сложные для произношения на наш ухо, да.
Да. Угу. Вот, и, значит, мы поставили ему памятник. На открытие памятника приехал посол... Лейдвульд нам твердит. Вот так вот. Господин Лейдвульд нам твердит. Мы поставили памятник Нансену. Открыли его в начале 2013 года, в апреле. У нас так получилось, да?
14-го, наверное, вы имеете в виду. Я сейчас как раз смотрю фотографии этого памятника. Ну, такой стелы, да.
Да, если вы его сейчас смотрите, она отлично прописана на нашем самарском портале «Другой город». Это не реклама, ни в коем случае, да?
Нет, я как раз так вот и смотрю, да.
Да. Вот, то есть это небольшая стела, которая символизирует собой ледяной куб. Да, то есть это куб, ну, кубик льда.
Да, он выглядит такой стеклянный куб, в левой части портрет, а в правый текст.
Да, в правый текст, текст на трех языках, на русском, английском и норвежском.
Слушайте, расскажите, пожалуйста, как вообще частные лица могут этот путь пройти, потому что мне казалось, что это невозможно совершенно.
Это, на самом деле, безумно сложно. Если у вас есть там буквально пару минут, я расскажу это достаточно быстро, потому что я был непосредственно как бы исполнителем вот этого всего, да, всего этого действия. В данный момент я живу в Уфе, с 2014 года, да, до этого там всю жизнь я живу в Самаре. То есть в какой-то момент у нас возникло понимание того, что мы не жители, да, то есть мы не горожане, да, то есть мы жители.
А жители — это вроде как уже такое временное явление, мол, можем здесь пожить, а можем в другом месте, а горожане — это уже сообщество.
Ну, вот, да, окей, хорошо, тогда горожане.
А, вот, поняла мысль, да.
Да, то есть не жители, а именно горожане. То есть мы начали продвигать тему городских сообществ, работать в этом направлении и так далее. Я являюсь представителем там непосредственно бизнеса, да? Вот, то есть у меня там свой бизнес и так далее, там, и тому подобное. Вот, то есть... И когда мы подняли вопрос идентификации Самары, мы поняли, что нам как бы нужно, ну, условно говоря, нужно что-то сделать, да, то есть условно там Самара, Волга, Жигулевское пиво, Жигулевские горы, да, это всем понятно, да, вот, но многим, то есть, по крайней мере, тем гражданам, которые есть, которые хотят сохранить свой город, которые хотят с ним в нем жить, им интересная история.
Ну вот, да, неплохо бы знать, что вообще город и регион кому-то обязан какими-то такими человеческими вещами.
Еще раз, мы не думаем, что... то есть мы думаем, что город в каком-то своем временном развитии, он однозначно обязан либо тому, либо иному другому человеку, правильно?
Так.
Вот. Соответственно, мы пришли к тому пониманию, что... Точнее, даже не мы пришли к тому пониманию, а мы изучили историю. Одним из идеологов этого движения, как бы, был и является мой брат, да, и он сказал: отлично, слушай, есть Нансен. Да, то есть я, как обычный обыватель, анонсами господина Фритифия знал ровно столько же, сколько знаю.
Ну хорошо, вот вы узнали, а тяжело пробить стену бюрократическую? Это мне казалось, что вот это совершенно нереальная штука.
Это абсолютно нереальная штука, то есть как бы нам не согласовывали ничего. Вот, то есть мы сами сделали проект. Мы сами собрали средства. Мы сами пошли в РЖД согласовывать. То есть мы однозначно видели установку как бы этого знака, этого памятника на вокзале, да?
Uh-huh.
Вот. А мы пошли в РЖД. Нам не то, что повезло, мы очень долго работали с РЖД. О том, чтобы как бы разделить РЖД и государство.
Ну и вам пошли навстречу, понятно. Хорошо, спасибо большое, это очень здорово, это прямо вот поступок и достижение. Вы, наверное, теперь, когда проходите мимо, и если когда бываете проездом из Уфы в Самару и видите то, что там стоит памятник, к которому вы причастны, это, наверное, действительно большой повод для гордости, и, мягко говоря, не каждый может таким похвастаться. +7 495 363 3659, чем гордитесь, за что себя хвалите. Очень много ваших смс-ок. Из Санкт-Петербурга очень трогательную историю пишет Александр. Не люблю, пишет Александр, хвастаться, но одну историю могу рассказать. В интернете незнакомая женщина попросила поздравить девочку Настю, 5 лет, с Новым годом. Оказалось, что у Насти диабет, она каждый день делает анализ крови и получает инсулин. Купил подарок и отвез его Насте. Когда позднее узнал, что на Новый год нет систем для ввода инсулина, аптеки не работают в январе, поехал за системами и привез Насте, чтобы она не делала укол инсулина ночью. Приезжал к Насте позже, возил ее на операцию в больницу на осмотр. Здорово, вот я не знаю, снимаю с вас, снимаю шляпу просто и морально обнимаю вас, Александр, потому что, конечно, я знаю таких людей, которые находят время, находят силы, находят деньги для того, чтобы помогать совершенно незнакомым людям, у которых, ну, так судьба сложилась, им гораздо тяжелее, да, вот, чем большинству из нас. Это люди там с тяжелыми заболеваниями, часто неизлечимыми, и тут можно помочь только вот просто сочувствием и какими-то такими вещами, которые помогают снизить боли. Тем не менее, вот находятся люди такие, как вы, которые это делают. Большое вам за это спасибо. +7 495 363 3659. Телефон прямого эфира. Чем вы гордитесь? Каким своим поступком? За что вы можете себя похвалить? Даже не знаю, кого из вас выбрать. Так вас много. Ну, давайте попробуем. Доброй вам ночи. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Ольга.
Очень приятно, Ольга. Я вас сразу перебью и попрошу. Пожалуйста, уберите звук приемника.
Убрала.
Так, все равно себя слышу.
Ну, не знаю. Я выключила все.
Тогда жду от вас рассказ, чем
гордиться. У меня не очень такой сильная большая гордость, но просто вот мое поколение, вот мне 50 лет, я вот, например, очень тяжело переживала переломные годы, 90-е годы. Я инженер с высшим образованием, и очень тяжело было найти работу, какую-то поддержку, потому что все рушились принципы, устои, вообще как-то все кругом. Вот. И поэтому вот по жизненной ситуации я сейчас, ну, довольно плотно общаюсь с украинскими нашими товарищами, которые здесь работают. Женщина у меня работает сиделка, у меня мама болеет. Ну и, соответственно, с их соотечественниками. И они попадают в такие ситуации, у них вообще дома это сплошной 93-й год, это никто мне больше ничего не расскажет. Ломается абсолютно непонятно, как жить, и человек, который приехал за 2000, за 3000 километров сюда просто в никуда, его очень часто обманывают, у них отбирают паспорта и так далее. И вот, вот у меня вот сиделка была, у нее, так сказать, ее приятель. Их здесь обманули строители. Вот в декабре человек просто его выкинули просто на улицу. Вот. И он просто гуляет вдоль нашей улицы. Я не могу понять, что она дергается. Можно я выйду? Можно я выйду? Она вот у меня дома. Можно я выйду? Отнесу там чаю. Можно я выйду еще там? Я говорю, а что случилось? Говорит, да вот его там выкинули. Вот он теперь гуляет, ждет вечера. А вечером, значит, я его куда-то пойду пристраивать. Я говорю, так веди его сюда. И вот, ну, там, наверное, вот так у нас вот просто чужой человек. Я живу совершенно одна. То есть вот, ну вот, условия, вот то, что вот человек вот действительно вот попадает в такую ситуацию, взрослые люди, это взрослые, 40-летние люди, попадают вообще в безвыходные ситуации. Вот куда ты пойдешь?
Да, на улице в другом государстве.
Вот, и вот здесь вот, так вот он, говорю, хотя бы здесь в тепле будет сидеть. Вот там один день посидел, пока они как-то устроились. Это рабочие люди, не пьяницы никакие. И что примечательно, что когда я вот рассказала вот там вот своим вот, ну, знакомым, которые когда-то раньше тоже, как кто-то из Украины приехал, кто-то где-то.
Они начали вас осуждать?
Нет, нет. Вы знаете, всем как-то захотелось что-то сделать. Там вот у кого-то были какие-то строительные связи, стали пристраивать вот там на работу. Потом там вот, ну, так получилось, что вот у моей сиделки заболел ребенок. Заболел ребенок, у него астма. а денег нет. Она уже отправила, а денег нет. И это самое, вот мы там... у меня тоже денег нет, потому что у меня мама болеет. Вот я там подруге позвонила, там еще что-то. Как-то мои деньги какие-то там отправили. Вот какие-то мелочи. Но вы знаете, нам самим приятно, что вот не то, что вот, вот мы помогли, и вот мы вам все помогли. Нет, ну просто вот какая-то такая частичка... добрососедство, что ли, когда все кругом рушится, что
а человеческие связи остаются.
Да это даже человеческие связи, представляете, чужой человек. Вот идет чужой человек, абсолютно, я его знать не знала. Может, он был жутко плохой человек, а просто сюда приехал подработать.
Ольга, а вот так по-бытовому не страшно было?
Нет. Я почему-то вот настолько представила, их так обманывают. Так обманывают. Они без... Думаете, только одни узбеки без паспортов ходят? Или там вот кто-то из Средней Азии? Страшное дело вообще, как и вот насколько безвыходная ситуация, чтобы сюда приехать. Я просто в 90-х годах работала, мягко говоря, ну как бы правильно сказать-то, с бандитами, ну с мирными.
А чем вы занимались?
А у нас одна была промышленность, называлась торговля.
Ага.
Ничего больше не было принципиально. Я не программист, не супер как кто-то такой человек известный, кто мог бы уехать куда-то, предложить свои услуги там другому государству, читать лекции или еще что-то. Самый обыкновенный инженер военной промышленности. Ничего не было. У нас только была одна торговля, а деньги были только у тех, кто мог их вынуть из мешка. Это были бандиты. И вот это вот жуткое время, которое вот проехало, там нас тоже отбирали и паспорта, ну что только не было.
И вы очень хорошо запомнили ощущение, когда
вот
некуда
вот
пойти.
И вот безвыходность, вот она плачет, у нее ребенок, астма, а денег там нет вообще. И вот что хочешь, ты можешь отдать, у меня мама инвалид первой группы, у меня тоже денег особо нет. Я звоню подруге, которая вот может... так, ну, скажем, ненормальная. Кто-то у кого-то, а если она врет?
А вы, кстати говоря, не сталкивались с вот таким, если не осуждением, то точкой зрения? Вот.
Что у виска повертели?
Да, что вот ну, мало ли кому надо.
Так это правильно, мало ли кому надо, когда ты не видишь никого. А здесь ты это видишь. Ты видишь этого человека, который вот он кашлял, у него воспаление легких еще не прошло, его выкинули из этой бытовки. Или вот эту женщину, которая, она плачет, она...
Это
плачет.
Правда, но ваши-то друзья их не видят,
не
и видит, ваши знакомые не видят.
Не видят, но вот все почему-то, вот понимаете, люди вот старшего поколения, я еще раз говорю, это люди только те, которые прошли 90-е годы. 90-е годы. Которые вот, знаешь, тут бывает так, что тебе вообще некому обратиться, вообще некому, и никуда ты не пойдешь. Кстати говоря, вот такая ситуация была, ну, при Советском Союзе было часто, когда тебя действительно, вот женщина звонила, не оставят так, что вот кто-то сидит, молодая девушка, плачет, или там что-то, и ее оставят на ночь где-то на скамейке. Нет, не оставят.
А вы думаете, что сострадание зависит от возраста?
Да, вы знаете, у вас есть очень хороший журналист, он мне очень нравится, Алексей Нарышкин.
Да.
Но он однажды сказал, вот это вот действительно, я считаю, позиция более младшего поколения. Он сказал, что, ну вот он лично свое мнение высказал, что вот в метро он видит лежащего человека. Я, говорит, примерно знаю, что он пьяный, там, извините, ссаный, и я не подойду к нему. А вдруг...
Я, к сожалению, не слышала, что сказал Леша, и мне очень тяжело обсуждать какие-то высказывания.
А он не осуждает. Говорит, вот я, говорит, он очень честный человек, мне нравится. Он сказал, я, например, не подойду, потому что я точно знаю, что он там, ну, ему неплохо, а то, что вот он, ну, уснул, ну, мягко говоря, назовем так.
Отключился.
Отключился, и он уже такой, что к нему подходить, это самое, неприятно. В гостинице вот такой. Это, я считаю, что вот индивидуалистическая вот позиция более младшего поколения.
А вы считаете, что помогать нужно всем, даже тем, кто сам виноват?
А вы знаете, а что значит сам виноват?
Ну, условно говоря, человек, который каждый день сознательно допивается до состояния упасть в метро.
Я, вообще говоря, когда не видишь, может быть, легче пройти, когда ты не видишь. Не видишь,
безусловно,
действительно, кто там, господи, где умрет, ты же не можешь за всех отвечать и все. Но если ты видишь, а если ему плохо, вы знаете, что когда человека инфаркт, он, извините, непроизвольно и описывается, и, извините, все обделывается.
Да, тут нужно быть медиком, чтобы понять, что произошло с человеком.
И не только медиком. Еще маленькая история, маленькая. Да. В метро. Еду на работу. У меня, ну, уже с возрастом больная спина, все там, все. Вот. Напротив девушка сидит, обыкновенная девушка, молоденькая, в коротенькой юбочке, лето, мини. И я вижу, что она просто медленно сползает с кресла. Вот, на пол. Бывает так, когда очень резко понижается давление.
Да, это тоже сталкивались с такой историей, всем вагоном приводили в чувство.
Я четко знаю, что мне ее не вытащить. Как бы то ни было, но 55 кг она весит. А ее надо вытащить на платформу. Все едут на работу, все. Я говорю, мужчины, помогите, помогите. Стою, машу крыльями. Никто ничего, потому что всем надо успеть к звонку. Ну что, думаю, ну что делать-то? И я тогда этот беру мешок бесчувственный. А у меня грыжа межпозвонковая.
И несу.
Слушайте, и несу. И мы вместе с ней вывалимся на платформу на ту сторону. Из вагона.
Спасибо вам большое, Ольга. Хорошо, что есть такие люди, как вы. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Спасибо большое, потому что действительно многие, ну, сочувствуя как-то в общем смысле, да, тем не менее, практически, ну, вот как-то не находят себе силы помочь, а вы рискуете и делаете добро. Большое вам спасибо. Спасибо большое всем, кто звонил и писал. С вами было очень интересно. Меня зовут Оксана Чиж. Дядя Коля Котов тоже здесь сегодня с нами. Напоследок еще успеем Эрика Клэптона послушать. Я с вами прощаюсь. Хорошей вам ночи.
We'll be right back. got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby.